Христос воскресе! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Одно из самых сложных для богословия и богословствующей философии тем, до конца, наверное, неизъяснимых, это о страданиях Христа, как о страданиях Бога-человека, о принятии им смерти, о том, что Бога-человек разделяет смерть с нами, с людьми, с человеком, чтобы нас от этой смерти избавить. Трудно изъяснимое, потому что от века, с древности, любая философия, которая касалась темы о Боге, она признавала, что Бог абсолют, всесовершенный и страдать никак не могущий. Понятие страдания никак не совместимо с совершенством божественной природы. Но христианство фактически заявило, что во Христе Бог страдает по своему человечеству, по своей плоти. У Бога в Боговоплощении, во втором лице Пресвятой Троицы, в Боге Сыне, в Боге Слова появляется человеческая природа, человеческая плоть, страдающая, не причастная греху, но оказывающаяся причастной страданию и даже смерти. И здесь философия такая человеческая, рациональная, сама по себе оказывается в тупике. Если рассуждать о том, что, ну да, по человечеству Христос страдает своему, все вроде верно. Как нечто человеческая природа, воспринятая им сама по себе, может быть подвержена страданию, потому что она человеческая. Как сама по себе божественная природа во Христе не подвержена страданию, потому что она божественная. Как что-то, нечто человеческая природа, нечто божественная природа. Но как с древности еще древние философы заявили, а нет природы самой по себе без ипостаси, без личности, без носителя, без индивидуума, который эту природу несет. Нет никакой лошадинности самой по себе без лошади, к примеру. Нет никакой человечности и человеческой природы без конкретного человека. Но во Христе и божественная, и человеческая природа имеют своим носителем личность Бога-Слова, ипостась Бога-Слова, божественную ипостась, которая с момента Боговоплощения была простой божественной, стала более сложной, потому что стала еще и человеческой, Бога-человеческой. Но если задаться вопросом, а кто страдает на кресте, не может страдать сама по себе отдельно человеческая природа, как нечто, как что-то. А кто ж страдает? Страдает Христос, который, собственно говоря, полноту спасения, полноту истины нам являет как личность Бога-человеческая, как кто? Как изначально Бог-Слово. И здесь обычная, можно сказать, философия оказывается опять в тупике, потому что, с одной стороны, она говорит, что Бог страдать не может, и это все верно и истинно. А с другой стороны, она не может не признать, что страдает Бога-человек Христос, и если опять же вернуться к вопросу, а кто страдает, так изначально носителем божественной природы, а теперь человеческой, все равно является личность Бога-Слова, второе лицо Пресвятой Троицы. Святые отцы, они, можно сказать, в общем-то, даже как-то опасаются рассуждать на тему о страданиях Бога, как-то ее развивать, углубляться в нее, потому что, ну, действительно, основополагающий принцип философии о Боге, можно сказать, богословия, Бог совершенно не подвержен страданиям. Но, тем не менее, христианство все-таки говорит о том, что Бога-человек страдает за нас на кресте, Но здесь тонкость в том, что если каждый человек рождается на этот свет, все мы, с природой, которая неизбежно подвержена страданию и смерти, и смертности, потому что таковой этот каждый человек, каждый из нас наследует ее от своих родителей, прародителей, от Адама и Евы, которые согрешили, будучи искушаемы от дьявола, отпали от Бога, и их природа стала таковой, подверженной страданию и смерти неизбежно. Если каждый человек обречен страдать именно по этой причине, потому что наследует природу, которая имеет законом своего бытия – это страдание и смерть, то во Христе природа человеческая, она сама по себе уже с момента начала Боговоплощения от Пречистой Матери не должна была бы подвержена быть смерти, потому что уже благодаря Боговоплощению изъята из этого закона первородного греха. Почему тогда страдает Христос? Страдает добровольно не по закону смертной плоти, а по любви жертвенной к нам. Страдать, умирать не должен, страдает и умирает, чтобы нас от этого избавить. И побеждает дьявола таким образом, который имеет власть именно над смертью, потому что сам, как говорят святые отцы, духовно мертв, но пытается тысячелетиями с точки зрения человеческой истории, хронологии ее, утвердиться в этой смерти, в державе смерти этой, над родом человеческим, воюя с Богом таким образом. Когда дьявол, еще не будучи дьяволом, а высшим ангелом Люцифером, Деницей, восстал против Бога с частью ангелов же, он вместо вечной жизни, в которой и пребывал, вечного духовного словословия Бога, духом будучи, подвергся духовной смерти, неизбежной и окончательной. Но дух и смерть духовная не знают прерывистости в цельности бытия, как человек, потому что телесности не имеет дьявол, а будучи изначально духом, духом и остался, но в своем отпадении, отвержении от Бога стал мертв и исполнен тьмы и зла, самотемен, как говорят святые отцы. И, будучи, находясь в состоянии войны против Бога, восстает против созданного Богом человека, превратившись, приняв обличие змея. Вот. Телесность змея приняв, не имея своей никакой телесности. И, искусив человека, причинив ему, как говорят святые же отцы, сугубую смерть. То есть и смерть духовную, и смерть телесную, которая явилась в мире, телесная смерть, во времени в отложенном состоянии. Сперва послушав дьявола и не явив покаяния, разорвав общение с Богом, человек подвергся духовной смерти и отпал от Бога в автономное существование здесь на земле. А спустя время земной жизни каждого человека, человек и каждый человек подвергается телесной смерти. И тогда, по крайней мере, до воскресения Христова, человек обретал окончательную смерть духовную, будучи пленен адом, над которым и царствовал дьявол. И вот причинив сугубую смерть человеку, дьявол какое-то время торжествовал, считая, что он, Бога победил. Любимое творение Бога он подверг сугубой смерти и духовной, и телесной, и после телесной смерти человека завладевал каждой душой, царствуя над ней, владея ею в преисподних глубинах земли. Но, как опять же говорят святые отцы, Бог во Христе обманывает дьявола своей телесностью. Дьявол ничего не может понять, что происходит. Явился невиданный праведник. Пытается его искусить в пустыне, когда Христос по своей человеческой, безгрешной, но немощи подобной нам, взалкал после 40-дневного поста, приступил к дьяволу, но искусить не смог, не нашел во Христе части для себя. После этого дьявол в своем безумии все делает, чтобы убить этого праведника, который изгоняет его же бесов, исцеляет, воскрешает мертвых вроде даже. Но очевидно для дьявола, что если он подвергнет Христа самой такой поношаемой смерти на кресте, то должен завладеть его душой, и никаким царем не станет, никаким мессией он не выступит. И если убить его, смешать, как говорят святые же, с мертвецами, ну все, что тогда может сделать этот праведник? Станет тоже добычей ада. Но в ад сходит с душой человеческой сам Бог, который от тела неразлучен Христа и с душой неразлучен, потому что смерть не властна над Богом. И ад, оказывается, сам разрушен схождением Бога в человеческом образе смертном в ад и перестает быть такой неприступной темницей. Держава дьявола подвергается разрушениям с воскресением Христа. Дальнейшая история, в которой мы живем, в которой нас Бог к этой жизни призвал, как говорят святые отцы, это своего рода инерция этой истории. По простым довольно причинам, что уже даровав спасение во Христе, как в Новом Адаме, Господь ничью свободную волю не попирает, ни народов, ни самого человечества в его, с его историей, ни каждого из нас, отдельного человека. Человек каждый призван обратиться сам к нему, к новому Адаму, и взыскать спасение. Как говорит святитель Григорий Палама, вместить нетление. А для этого человек должен предпринять некий подвиг, труд, уподобиться Господу, пойти за Ним, взыскать общение с Ним. Это не обязательно труд, как у великих святых, некий сугубо аскетический подвиг, но это все равно труд веры, труд терпения. И сама жизнь, она неизбежно вмещает в себя скорбь, и не всегда она по земным меркам счастлива, потому что это тоже закон этой жизни, наследующий страдания от Адама. Но в эту жизнь уже пришел Христос и дарует нам самое главное – возможность взыскания Царства Небесного. Именно в личной утвержденности, в личном обретении, личности же истинной, общение с Ним. Почему апостол Фома так и жаждет увидеть самого Христа? Он не готов поверить одним рассказам его собратьей, других апостолов. «Пока не увижу, не поверю. Его раны гвоздинные, его ребра прободенные, пока не вложу свои перста». И это на самом деле не есть какое-то разрушительное сугубое сомнение или разрушительное для человека же неверие. Это жажда увидеть истинно воскресшего, победившего смерть. Не на словах, а по сути. И когда это происходит с Фомой, и Господь является ему же в том числе, у него уже нет сомнений, он восклицает: «Господь и Бог мой». Так каждый человек должен встретиться с Господом непосредственно. Не просто благодаря тому, чтобы надо в храм зайти, свечку поставить за успешную сдачу экзамена. Или о упокоении родных и близких, которые дороги сердцу. А прийти с верой, покаянием, исправлением жизни, жаждой исполнять заповеди Господни, жаждой взыскать Царство Небесное, чтобы встретить самого Христа воскресшего. Прежде всего здесь, в храме, в особенности от чаши Его реальной, это реально Христовой, Его тело и крови вкушением, но чтобы и жить в дальнейшем, именно стараться, вооружаясь этим самым главным желанием спасения. Как говорят святые же, нет в жизни никаких самых страшных бедствий, кроме греха. Даже сама смерть – это с момента воскресения Христова не бедствие. Хотя она может казаться многим людям бедствием и кажется, и самой страшной бедой. Хотя, если задуматься, это самая страшная беда, она все равно подстерегает человека, любого, раньше или позже. Это просто отложенная беда. А с точки зрения истинной христианской, это уже и не беда. А истинная беда – это смерть духовная, это грех. Как говорит святитель же Григорий, важно взыскать у Бога не просто пребывание в вечности, вечность как таковую, а важно взыскать у Бога пребывание в вечности благой, потому что вечное пребывание имеет и дьявол, а вот пребывание с Богом дьявол не имеет. Поэтому самая страшная опасность не лишиться земной жизни, потому что жизнь вечная никуда не делась, а обрести в этой вечности Царство Небесное. Это самое главное благо и самая главная цель. И, в принципе, все устроение земной жизни, если подчинено этому, то это благо. А что этому препятствует, то это и есть зло. И если наша, к примеру, армия в наши дни на самом деле защищает, по сути, Россию, историческую, в том числе Русь, то защищает и церковь, и наше церковное собрание. Потому что силы ада, по сути, Содома и Гоморры, которые жаждали бы растоптать Россию уже не одно десятилетие, они на самом деле несут свободу для греха и хотят ее насадить во всем мире. А это свобода от Бога Содома и Гоморры, свобода погибели. Конечно, в любых тяжелых драматических событиях, в войне фактически, много бедственного, много несчастья, много жестокого, порой и много беззакония. И, увы, порой элементы беззакония могут с любой стороны себя проявлять. Это не надо обольщаться, это неизбежно. Но для Бога важно не сохранение бытия народа или отдельной личности человеческой в комфорте, безопасности только, безболезненности только, вот, сытости только. Бог даже и не против же этого. Но только если это не переплетено с грехом, который отлучает от него, от спасения, от жизни вечной. Поэтому Бог, можно сказать, не устрашается даже и кровопролития в этом отношении. Для него страшно, можно сказать, если это употребимо в отношении к Богу, когда те люди, которых он жаждет спасти, обращаются к образу жизни, который этому прямо противоречит. Ну, а простым нам, смертным, важно также помнить, что во всех скорбях и бедствиях, и нестроениях, и кровопролитиях оправданий, кроме Христа, все равно этому нет. Какие в истории Руси бывали жестокие, трагические, драматичные обстоятельства и даже миллионные порой, увы, жертвы. В самой истории этому можно найти окончательное оправдание. Даже память об этом утрачивается. Много ли имен мы помним, как народ, положивших душу свою, допустим, в Отечественной войне 1812 года? Кто может перечислить эти имена? Особенно простых людей, за исключением, ну, там, военачальников нескольких, которые тоже тогда героически пали. Вот. А о простых людях никто не запомнил их имена. Вот. Еще мы помним о Великой Отечественной войне в контексте Второй мировой войны. А, кстати говоря, о Первой мировой, в которой цвет офицерства русского полег. Мы помним их имена вообще? Георгиевских кавалеров. Да историки только могут что-то знать. Уже и последние ветераны почти все ушли. Еще память исторически о самой кровавой для нас Великой Отечественной, она имеет место быть. Как еще до сих пор пишут порой такие лозунги, можем повторить, да? Оказывается, что, видимо, еще какие-то силы в народе есть, вот, способные на нечто подобное, слава Богу. Но в конечном счете никакие мемориалы, списки, так сказать, братские могилы, вечные огни, название тоже и образ придумали, вечный огонь, так сказать, вот. Тоже и у христианина ассоциации не самые лучшие с этим могут быть. Но дело не в этом. В принципе, ничто земное, человеческое, человеческими усилиями никакую вечную память создать не могут и воскресить никого не могут. Только Бог, только Христос. Живой, личный, действительно, как восклицает апостол Фома, «Господь и Бог мой». И это наше восклицание верующих во Христа, желающих жить поистине. И помоги нам, Господи, так жить. Аминь. Христос воскресе!